просто задать вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в Библии Иисус назван женихом, а церковь названа невестой? Почему именно такое сравнение? Почему не сестра? Почему не мама? Да? Когда очень часто можно слышать в православной церкви, что Бог нам отец, а церковь нам мать. Но мы видим совсем другое в Писании, что церковь – это невеста, это жена. Как вы думаете, почему? Почему так? Есть версии?
Что Бог хотел им показать?
Нету версии. Сама спрашиваю, сама отвечаю, да? В Исаии так красиво написано: «Как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И пророка Осии сказано такое пророческое слово, наверное, уже, которое было обращено на много времени вперед: «Обручу тебя мне навек, говорит Господь, в правде, суде, благости и милосердии. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». И да, в Библии Иисус Христос называется женихом, а церковь называется невестой, да? Впоследствии будет дано уже звание «жена». И ключ разгадки вообще всего этого, он находится в еврейских традициях, в свадебном ритуале, который был принят у народности Ближнего Востока в древности, и который до сих пор совершается, может быть, не во всей полноте. И когда мы понимаем вообще все сравнения, когда мы понимаем всю эту традицию, то у нас все становится на свои места. Почему именно так Бог назвал церковь, да, учеников своих? И мы сейчас просто быстренько пройдемся по этому. Вначале это выбор невесты. То есть невесту выбирает или отец, да, и в принципе и в наших народах было такое, что выбирали родители, или же сам жених выбирает, да, невесту. И потом кто-либо со стороны жениха, либо сам жених, он является к родителям невесты, да, с целью получить согласие на свадьбу. И вот этот вот обычай, это первая часть, он называется шедук или выбор невесты. И когда он приходил, значит, он приходил с отцом или он приходил там с друзьями, то отец невесты объявлял, что он хочет за свою дочь. То есть, другими словами, это называется колым или подобное такого плана название, но разные цены называли, да? И интересно, что действительно колымы были разные. И в частности, когда Давид решился стать зятем Саулом, вы не помните, какой колым Саул назначил Давиду? Не помните? Вот надо бы напомнить, очень интересный. Он сказал: принеси мне 200 обрезаний филистимлян. Во как! И вы знаете, Давид исполнил это, и он стал действительно зятем Саула. Составляется как бы условно-брачный такой контракт, какие условия, на каких условиях родители соглашаются отдать свою дочь. И потом жених наливал вино в бокал, и если невеста была согласна выйти замуж, то она отпевала с этого бокала, и потом оттуда же отпевал жених. Потом он вручал невесте кольцо, и также вручались деньги отцу жениха. Но дальше нужно было подготовить вот этот выкуп, да, и также нужно было подготовить место. И когда жених уходил после этого общения, после этого разговора, вы знаете, какое слово он говорил? Он говорил: я иду приготовить для тебя место. Вам ничего это не напоминает? Точно так же сказал наш Господь Иисус Христос. Перед тем, как Он ушел с этой земли, Он сказал: я иду приготовить место вам. Да? Хотя Он обращался к взрослым мужчинам, к апостолам, но Он сказал именно ту же самую фразу, которая звучала точно так же на еврейском, когда говорил именно жених своей невесте: я иду подготовить место. И жених, в частности, по традиции, он шел, и он делал пристройку к дому своего отца, или строил абсолютно новый дом. То есть он готовил место, куда он ведет свою будущую жену. И точно так Иисус, кажется, знаете, люди говорят, что ну где обетование Его пришествия, да? Где же на самом деле вы ждете второго пришествия? Господь готовит место для своей невесты. И следующее, что совершалось, разное время приходилось на то, чтобы действительно собрать этот колым или подготовить место. Мы знаем, что в истории Иакова и Рахили было требование, чтобы Иаков отработал на своего зятя. И 7 лет он работал, и впоследствии мы знаем, что он получил не Рахиль, а получил ее старшую сестру, и потом опять отрабатывал. То есть вот таким всяческим образом выполнялся вот этот вот брачный контракт, или называется он ктуба, который себе несет значение выплаты, искупления, оплаты цены. Я хочу сказать, что за нас с вами, сидящих здесь сейчас, в просторном зале, с хорошей температурой воздуха, еще не так жарко, была заплачена самая дорогая валюта мира – кровь невинного Агнца, Иисуса Христа. И вы знаете, давайте мы просто прочитаем это. 1 Петра, 1 глава, 18-19-20 даже можно. «Зная, что нетленным серебром, не обрезаниями филистимлян, да, не золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас». И вот этот дар, этот колым, эта выплата, да, это искупление, оно действительно было заплачено за нас. И когда заключался вот этот вот контракт, да, условия, на каких условиях действительно невеста уже станет женой жениха, этот контракт, на иврите он называется «ктуба», а на нашем языке он называется «Новый Завет». Вот этот завет, который заключен Господом с Его Церковью. И сегодня мы будем принимать вечерю, мы сделаем немножко необычным, сначала будем принимать вечерю, и дальше мы порассуждаем. Вино как раз вот символ крови Иисуса Христа и символ вот этой оплаты, вот этой, скажем так, даже говорить немножко, знаете, тяжело, что это валюта, но чтобы стать невестой, невестой Иисуса Христа, чтобы иметь доступ к Богу Отцу в небеса, мы с вами должны принять Его дар, мы должны принять эту оплату, да. И после того, действительно, когда Господь ушел в свое небесное святилище, когда Он ушел на небо, мы знаем, что есть время ожидания, ожидания Его второго пришествия, которое непременно случится. И точно так же невеста ожидала жениха в еврейской традиции, она ожидала. И это было, наверное, самое тяжелое, что можно было представить. В это время, если дом был поскромнее, семья поскромнее, один из признаков того, что невеста ждет, в окошечко она ставила лампу, наполненную маслом, которая постоянно должна была давать свет. И когда уже дом был построен для будущей жены, да, это решение, чтобы забрать невесту, принимал отец жениха. И он принимал решение и говорил: «Все время, теперь иди, забирай свою возлюбленную». И тогда жених, по традиции Ближнего Востока, он ехал на коне, впереди ехали друзья, и невесту нужно было выкрасть, как правило. Выкрасть, но она должна была ждать его. Что делала невеста в это время? Невеста в это время, она готовилась. Она, может быть, шила свое платье, если это была не очень богатая семья. А так как была царица Есфирь, то она уже ожидала встречи со своим возлюбленным, да, с царем, когда она жила в женской половине дворца. Но обычно девушки ждали, когда придет жених и когда заберет он. Когда он заберет ее, именно знаком того, что она в ожидании, был вот этот огонь в лампе. огонь в лампе. Я знаю, что Сэм говорил уже немножко на эту тему, когда мы делали в прошлый раз хлебопреломление. Не буду останавливаться на этом, но когда жених приходил, и если лампа была потушена, это означало, что она не согласна уходить с ним. Вы понимаете, насколько в этом много аллегории вообще, и сравнение того, что происходит в нашей жизни, насколько огонь наш горит, насколько у нас достаточно этого масла, чтобы мы не были как те неразумные девы, которые пропустили жениха, пропустили эту брачную процессию. И вот друзья кричали: жених идет, да, или едет. И они приезжали, забирали эту девушку, он дарил ей кольцо, да, то есть он, как бы, происходило это обручение, но это еще не была свадьба. То есть еще должно было пройти какое-то время. Он накрывал ее вуалью, все, с этого момента она полностью принадлежит своему возлюбленному. Она приводилась в дом, да, то есть в тот дом, в который подготовлен был, но свадьба еще не было как бы в разгаре, она еще не состоялась. И интересно вообще отметить, что в этом действительно столько много сравнений, и когда мы читаем с вами, давайте мы откроем Откровение, 21 глава, 9-10 стих. Мы должны понять, что в Писании ясно нам говорится, что о дате прихода жениха не знает никто, Иисуса Христа. И Господь говорит: только Отец мой Небесный знает. И точно так было в еврейской традиции. Отец решал, когда сын может идти и забирать невестку. То есть это все, что известно. Но также сказано, что это будет совершенно неожиданный момент. Совершенно неожиданный до такой степени, что сравнивается с приходом вора ночью, когда никто не готов, когда все спят и в расслабленном состоянии. Но что интересно, давайте мы прочитаем. 21 глава, 9-10 стих. Иоанну показана невеста, да? Когда приходит жених, он забирает ее в свои покои. Точно так мы ждем с вами восхищения церкви. Когда церковь будет восхищена, она будет в небесном Иерусалиме. Мы сегодня пели как раз о небесном Иерусалиме, да, золотой город. Настоящий Иерусалим, он тоже называется золотым, потому что он настолько отсвечивается в лучах заката, что он подобен городу, сделанному из золота. Но реально новый Иерусалим, небесный Иерусалим, там действительно будет все это из драгоценных металлов и камней, небесный золотой Иерусалим. Но давайте мы прочитаем. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Что интересно, когда церковь будет восхищена, да, когда она будет в этом небесном Иерусалиме, говорят, что это будет тысячелетнее пребывание именно там, церкви, тысячелетнее пребывание нас с вами, святых, вместе с Господом, да, и сказано, что у Господа один год, один день, как тысяча лет. И мы можем читать, что «одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть невеста станет обрученной, она будет в этом городе находиться, церковь. Что она будет там делать? Конечно же, она будет славить своего жениха. Конечно, это будет величайшая встреча с нашим Спасителем. Но кроме этого, будет еще очень интересная вещь. Будет она интересна тем, что невеста не просто будет там находиться, но она будет готовиться к будущему царству церкви на земле, тогда, когда небесный Иерусалим, он сойдет на землю действительно, и все святые, которые оказались в этом небесном городе, они будут править здесь на земле. Они будут священниками Бога живого. И об этом говорится в Писании также. Давайте мы еще посмотрим 22 глава Откровения с 1 по 7 стих. С 1 по 7 стих. Это уже описание небесного города. Нового Иерусалима, да, как он будет выглядеть, и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Дальше, пожалуйста. И узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Это было сказано 2000 лет назад. Почему сейчас, знаете, церковь думает, что это никогда не случится, что неизвестно что и как, и мы уже не живем ожиданием этого. Ожиданием этого каждый день жили апостолы, ученики Иисуса Христа. И уж тем более мы с вами. Мы подходим все ближе и ближе к этому моменту, что невеста будет забрана женихом. Здесь же в 22 главе прочитаем 22 по 27 стих. Может быть, это даже 21 глава, потому что я так написала себе. Но что я хочу сказать. Сегодня почему-то вот это состояние у христиан, что быть спасенным – это не великая заслуга и привилегия. На самом деле это большая честь, это колоссальное действительно приобретение Господом для нас, колоссальный подарок, потому что действительно, когда цветы будут восхищены, изменится тело их, изменится их состояние, сказано, что они будут подобны ангелам. Что мы будем наблюдать? Мы будем наблюдать, но в Писании сказано, что Бог все уничтожит здесь на земле, и Он будет творить новое небо, новую землю. То есть мы будем с вами обучаться вот этим тайнам мироздания, мы будем свидетелями вот этого нового творения, мы будем учиться, как быть священниками на этой новой земле. И это, представьте, какая это действительно великая честь, великая привилегия, и мало кто осознает это до конца. Нету, да, слова? Но неважно, просто я хочу сегодня об этом напомнить и поднять, вот знаете, просто уважение перед этим, трепет перед этим, признательность Богу перед этим, за это. И мы сейчас примем вечерю, а после этого мы поговорим все-таки о невесте. Я хочу поговорить о 10 таких важных качествах невесты, наверное, которые бы желал видеть любой жених, а уж тем более такой жених, как наш Господь. Что значит быть невестой, возлюбленной Богом, достойной действительно нашего Господа? Что значит быть таковой невестой? Но сейчас я бы хотела, чтобы мы все с вами встали для молитвы и просто поблагодарили Господа. Я сейчас не буду призывать к покаянию, я призову, может быть, в конце служения. Но также сейчас я просто хочу сказать, что если действительно Бог вас побуждает, хотя бы, знаете, покаяться в том, что не ценили это, не ценили звание, вот это действительно, которое Бог дал нам по своей милости, звание святых, спасенных, детей Божьих. Может быть, знаете, где-то просто относились к этому очень попустительски. Представьте, какая мощь вообще, какие параметры, размеры, если вообще можно в человеческом языке найти сравнение для этого, чтобы описать, что ожидает церковь. Что ожидает церковь? Насколько должна она быть чистой, святой и непорочной? Просто помолимся за это. Господь дорогой, благодарим Тебя. Сейчас мы стоим просто перед этой вечерей, перед причастием, Господь, принятием, Господь, вина и хлеба, Господь, прообраза крови Твоей святой и тела Твоего. И, Господи, благодарим. Безмерно благодарим Тебя, Господь Божий, за Твою милость, которую Ты даровал нам. Господи, никаких наших заслуг, Господь. Но, Господи, Твоя милость, Твоя благодать, Господь, открыла нам это, Господь. Спасибо Тебе, Господь. за эти белые одежды. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты записал имена наши в книге жизни Твоей, Господь. Спасибо Тебе, что Ты назвал нас, Господь Боже, своей невестой, Господь. Что Ты избрал нас, Господь Боже, и что Ты готовишь место для нас, Господь. Благодарим Тебя. Мы просто просим прощения, Боже, за потерянное время, Господь. Может быть, кто-то просто не ценил, Господь Боже, этого избрания, но был захвачен стихиями мира, Господь. Прости нас за это. Прости нас, Господь. Боже, помоги нам жить чистой, благочестивой жизнью, Господь. Помоги нам сохранить эти одежды святости, Господь. Помоги нам, Господь, устремляться и освящаться, Господь Боже, каждый день, Господь Боже. Как эта невеста, которая принимала микву, которую натирали разными маслами, Господь Боже. Точно так и мы, Господь. Мы хотим быть просто ароматом в этом мире, Господь, который будет разноситься, Господь Боже, для Тебя, для всех людей, Господь Боже. Чтобы мы были наполнены, Господь, этим, Господь, маслом, Господь Божий, чтобы мы были наполнены Духом Твоим Святым, Господь, и чтобы наши светильники всегда горели, Господь. Боже, мы так любим Тебя. Мы так хотим узреть Твое лицо, Господь Божий. Мы не хотим, Господь, проводить, Господь, это время, просто занимаясь разной ерундой, Господь. Но мы хотим исполнить Твою волю, Господь. Мы хотим остаться верными Тебе, несмотря ни на что, Господь. Мы хотим, Господь Боже, нести Твое прекрасное, Господь, присутствие в этот мир, Господь, нести Твою любовь. Боже, благослови, Господь. Благослови. Мы сейчас со смирением, Господь Боже, просто будем принимать, Господь, эту вечерю с благодарением, Господь Боже, с признательностью, Господь Боже, за все, что Ты сделал для нас, за все то, что еще будет, Господь. Мы смиряемся под Твою крепкую руку, под Твое слово, Господь, и хотим оставаться верными Тебе во всем. Аминь. Аминь. Мы должны понять одну такую вещь, что настоящая церковь, она будет гонима. Может быть, в нашей жизни пока не происходит никаких гонений, но Господь предупредил нас и сказал: все, желающие жить, все во Христе благочестиво будут гонимы. Это принцип белой вороны. Вы знаете, что белая ворона на самом деле это заболевание альбинизма. И такие вороны существуют. Такие вороны уязвимы, и они ненавидимы и своими птицами в стае, и они ненавидимы всеми окружающими животными. Так вот, белая ворона или праведность, или благочестие, оно будет раздражать этот мир. И Господь сказал, что это нормально. И дальше Он говорит: если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. И следующее, Иоанна 15:19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Знаете, иногда для нас это тревожный звоночек, когда мир сильно нас любит. Когда мы nice со всеми, когда мы, знаете, как бы, ну, друзья всем, никого не раздражаем. В принципе, это может быть хорошо, как кажется, да, ну, мы же хотим их завоевать для Царства Божия. Но Господь говорит: если бы вы были от мира, мир бы любил вас. Многих нас действительно мир любит, но Он говорит: как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Он объясняет нам это все дело, да? Поэтому часто гонения, они просто действительно происходят, и человек стоит у распутья. Он думает: ну, может быть, не стоит того, может быть, жить как все, может быть, заткнуться, не говорить истину вообще. И таким образом у человека вызывается страх этот. И мы знаем, что страх не от Бога, а от дьявола. Часто это именно испытание веры. Я думаю, такое испытание веры многие проходят, верующие, действительно, на Востоке, там, где большинство религий – это мусульманская, ислам, да. Но мы видим, что действительно человек, который впустит такой страх, этот человек, он не наполнен Богом, и такой человек просто не тверд в своей вере. Поэтому мы должны это нормально, спокойно принимать, что церковь будет гонима. И мы с вами будем проходить какие-то испытания, именно гонения за веру. Если у вас есть листочки, записывайте 10 пунктов. Итак, первое. Истинная невеста, она будет гонима. Иногда мы видим, как даже самых ближних людей может раздражать наша вера, да? И люди говорят, да лучше бы ты уже был таким, как ты был прежде. Ну что у тебя вообще крыша поехала, и что ты все в церковь свою с Библией и так далее. Да лучше бы ты уже пил бы там, бухал бы, да, чем ты вот такой, как ты сейчас есть. То есть людей это раздражает, то, что человек освобождается от каких-то зависимостей, это не столь уже многоважно, но люди не хотят принимать, что ты поменялся, что ты другой. Следующее, мы должны понять, что невеста будет искушаема. Искушаемо согрешить, искушаемо усомниться, искушаемо где-то приткнуться. То есть мы, давайте запишем просто правильно, второе качество, не как бы противостоять искушениям. Невеста должна противостоять искушениям. Она уже любит своего возлюбленного, да? Она любит своего жениха. Но дьявол будет подбивать на грех. Дьявол будет подбивать на то, чтобы приткнуться, сказано, даже через верующих людей. И могут быть такие ситуации, когда люди действительно уже какое-то время в Боге, но где-то совершили неправильный шаг, и это как зараза может распространяться на младенцев, когда люди просто притыкаются через ошибки других. И вот это искушение, это все хорошо продуманная просто стратегия дьявола. И сейчас можно услышать очень-очень часто, когда люди говорят, да какая церковь? Да в этой церкви все, что они хотят, только деньги. А в той церкви они танцуют. А в той церкви, наоборот, там так скучно, что все засыпают. А в этой церкви там вообще были случаи, там непонятно чего, блуда, и мы туда не пойдем, мы лучше будем сидеть в виртуальной церкви на интернете. И дьявол получает победу. Человек, знаете, отделяется как в ракушку, он не хочет действительно быть в общении, он не хочет где-то служить, он не хочет просто какие-то свои вещи вынести на поверхность. И вы знаете, нету идеальной церкви, нет ее идеальной. Да, мы стремимся, и мы хотим действительно быть этой нежной, любящей невестой, чистой, но идеальной церкви мы так и не найдем здесь. И даже если мы посмотрим на людей, которые были, скажем так, в команде Иисуса Христа, которые ходили с Ним каждый день, которые видели все эти чудеса, знамения, изгнание бесов. Иуда продолжал воровать. Что Иисус не знал, что вор есть в его команде? Он знал это. То есть он даже где-то, может, позволял и ждал этого покаяния. Покаяния не произошло. Петр отрекся. Фома постоянно сомневался. Действительно, Фома неверующий. Он находился в состоянии такого недоверия. И когда уже произошло распятие, мы видим, остался возле креста кто? Один лишь Иоанн. Все, скажем так, церковь как таковая еще, может, и не существовала, но люди, близкие к Иисусу, разбежались, они не были идеальны. Поэтому наша с вами задача, напишем Евреям 12:15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Очень часто говорят, а чего вот он так сделал? И я так. Не надо смотреть на других людей. Те решения, правильные или неправильные, которые они принимают, они за них дадут отчет перед Богом. Ты соображай своей головой. Ты не оскверняйся горьким корнем, который проглотил кто-то, да? Возникнув, чтобы этот горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Следующее. 2 Тимофея 2, 16-19. У нас слово будет? 2 Тимофея 2, 16-19. 2 Тимофея 2, 16-19. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Минея, и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было и разрушают в некоторых веру». Мы видим, что Павел описывает ситуацию, когда были люди, которые несли всякую ересь. Но они не только несли, но они увлекали других людей. И он сравнивает это, эту проблему, что это как рак. Оно распространяется в церкви, да? Но дальше он говорит, но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. И мы видим как раз здесь вот эти все, знаете, глаголы. Удаляйся, пустословие, да? То есть будут те, которые будут разрушать, будут те, которые будут колебать веру в других. И это сравнивается как рак, да? То есть это искушение. Это искушение, когда Иисус говорит, что оно придет даже на избранных, то есть даже на людей, которые уже долго, может быть, в вере стоят. Поэтому да не будем мы просто падки на эти вещи и просто будем иметь этот дар развлечения и чувствительности. Номер три. Невеста должна поддерживать жениха в его целях. Если Иисус, его миссия была принести спасение, он благовествовал. Как вы думаете, должна относиться к этому невеста его, невеста Иисуса Христа? Мы должны обладать знанием. Мы не обязательно должны заканчивать все библейские университеты, но мы должны знать слово. Мы должны знать, как рассказать человеку о спасении. Да, и Господь, Он недаром мы называемся, мы все любим называться, что мы святые, возлюбленные, но истинно ли мы действительно исполняем миссию священства на земле? А Господь как раз и хочет, чтобы мы стали вот такими священниками Бога живого, чтобы мы молились за людей, да, чтобы мы приносили жертву хвалы, чтобы мы учили законам Господа Бога, которые написаны в Библии. Потому что другим образом слово не будет распространяться, оно должно распространяться именно через верующих. И об этом говорит великое повеление Иисуса Христа, поручение, да? И знаете, есть такая как бы сейчас версия, что вот эта последняя глава Марка, 16 глава, где сказано «И пойдете, и будете благовествовать, и возложите руки на больных, и будете изгонять бесов», что она была дополнена, добавлена позже, что на самом деле этого не было. Но мы знаем, что слово, оно имеет подтверждение, оно как в нескольких плоскостях можно найти в разных Евангелиях то же самое повествование, поэтому давайте мы откроем Матфея, 28 глава, 16-20 стих. Правда ли Бог поручал нам что-то делать, да, и давал нам действительно поручение вот это поддерживать Его и следовать Его миссии? Матфея 28, 16-18. Окей. 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дальше, пожалуйста. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Давайте посмотрим Лука 24 глава, 44 по 49 стих. То есть идите, научите, крестите. Лука 24 глава, 44-49. Вы можете эти как бы места себе помечать в том пункте, который вы пишете. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, 48-49. Вы же свидетели всему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. То есть он говорит о том, что придет эта сила, да, и придет действительно ответственность, когда они должны будут пойти и продолжить миссию Иисуса Христа здесь на земле, то есть научить. И Деяния 1 глава, пожалуйста, 4-8 стих. Деяния 1 глава, 4-8 стих. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» То есть они не понимают. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Для чего? И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть он уже тогда им говорил, что вы пойдете по всему миру. И опять-таки в повелительном наклонении: «Научите, крестите, да, будете ловцами человека, сила на вас сойдет». И мы видим действительно, что Господь говорит об этом. Господь поручил своей невесте эту миссию здесь продолжать. В другом бы случае, при покаянии, при рождении свыше, мы просто бы забирались автоматически на небо и все. Но такого нет. Бог оставил свою невесту на время. Окей, номер 4. При всем при том, что мы должны знать слово, мы должны хорошо им оперировать, должны знать основные места на каждую какую-то проблему, которая насущна для любого человека, мы должны знать, как отвечать. Но мы не должны забывать, что наша миссия – нести любовь. То есть напишите, что невеста не надмевается в знаниях, но любит. Но любит. И смотрите, Галатам 5:6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет ни обрезания, силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Ефесянам 1:4-5. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». То есть любовь. Насколько мы совершенны в любви. Знаете, Иисус не призывал нас быть просто хорошими. Вот некоторые говорят, люди: «Ну я не убил, я не украл, я там жене не изменяю, там не ворую. Ну что вы от меня хотите? Я хороший человек». Но Господь призывает нас быть не хорошими, а Он призывает нас к совершенству, чтобы мы постоянно совершенствовали, и конца этому нету, потому что наш самый главный пример сам Господь и есть. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 5:48. 2 Коринфянам 13:11 он призывает: «Усовершайтесь», то есть усовершенствуйтесь, растите дальше, да? И иногда вот этот, знаете, не знаю, откуда оно приходит, но человек немножко Библию почитал, немножко в церковь походил, и стопор. Все, проходит это, знаете, чувство первой любви, и он уже никуда не стремится, а наоборот, какие-то старые грехи начинают опять захватывать. И Господь говорит: «Я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить». Но в то же время Он говорит: «Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, да, то грош вам цена». То есть мы не должны останавливаться, и Он всюду говорит об этом совершенстве. Да? Евреям 6:1. «Посему оставивши начатки учения Христова», то есть Он говорит о каком-то возрасте младенчества, Он дальше говорит: «Поспешим к совершенству». Да? «Поспешим к совершенству». И он говорит, что младенцы, да, люди, которые только пришли к Богу, они питаемы молоком. А люди, которые действительно, он называет совершенных, он говорит, что твердая пища свойственна совершенным. И опять, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную. 1 Коринфянам 2:6-7. И вот это слово «устремляйтесь к совершенству», оно очень часто вообще встречается, да? Но совершенство, оно именно начинается с любви. «Более же всего облекитесь в любовь, которая объединяет все в совершенство». Колоссянам, послание Колоссянам. И опять-таки, когда мы говорим о церкви как структуре, мы знаем, что есть служение апостолов, пророков, пасторов, учителей. И для чего это все? Помните этот стих? Там сказано: для совершения святых, для совершенства святых, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учению по лукавству человека. Итак, мы поняли, что невеста Иисуса Христа, она совершенствуется в любви прежде всего. Пятый пункт пишем: невеста оставляет плотские привычки. Какие могут быть привычки у нас вообще? Ну, у кого-то привычка кофе попить с утра, да? Ну, не очень здоровая привычка, но как бы зла и вреда не приносит ни ближним, никому. Ну, может быть, моему организму. У кого-то привычка не мыть руки, садиться за стол с грязными руками. Ну, как бы, что в этой привычке? И часто люди, знаете, так оперируют, что привычка, она же как бы, ну, моя проблема. Эта привычка, она же не приносит никому зла, как бы. Вы знаете, очень тонкая грань между плохой привычкой и моментом, когда уже человек начинает реально грешить. Человек сидит на порнографии, занимается анонизмом мастурбацией. Через некоторое время супруг или супруга ему просто уже не нужны. Почему? Потому что он занимается самоудовлетворением и, в принципе, как таковой никакой связи, никакого интереса уже нету ни к жене, ни к мужу. Что происходит? Ты своей плохой привычкой. Ты не только вредишь своему храму Духа Святого, да, своему телу, но ты также вредишь своей супруге или супругу. Человек занимается обжорством. Ну, как бы кушает, ну, для себя. Мало того, что куча проблем, но также это обжорство, оно действительно перерастает в грех, объедение. В грех, когда уже реально в Писании сказано, что это грех. Привычка выпивать бокал вина, расслабляться на ночь. Ну, что там бокальчик вина? Выпил, расслабился и пошел спать. Но эта привычка засасывает, и через некоторое время она превращается уже в зависимость. Через некоторое время человек себя ловит на мысли, что он без этого не может жить. Через некоторое время, если он не выпьет, у него поднимается волна раздражения. Поэтому привычки должны оставляться. Привычки – очень тонкая грань, как я сказала, когда они переходят действительно в грех. И этот грех совершается не только против самого человека, но и против тех, кто рядом с ним. Следующее, номер 6. Невеста сосредоточена на женихе и не судит никого и ничто. Ну, как бы уж совсем не судить, ну как тяжело, да? На самом деле, вы знаете, не судить – это, пожалуй, наверное, самое сложное. Особенно тогда, когда человек уже возрастает, когда что-то познает. Но так хочется как бы в негативном ключе высказаться, знаете, сказать, ах, вот как же он так, это же вот неправильно. Но Иисус нам говорит, и что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазу не чувствуешь? Иногда наш самосуд может причинить ближнему большое зло. И вы знаете, я помню рассказ одного пастора, он рассказывал ситуацию, что был приглашен известный служитель в церковь. Церковь большая, такой евангелист, как бы со всеми дарами исцеления, и дар слова знания, пророчества и так далее. И люди вставали с колясок. У людей просто происходили действительно чудеса, люди получали исцеление. И потом стал действовать дар слова знания у него. То есть он просто подходил к людям и начинал им говорить, пророчествовать, и как бы с микрофоном. И он подходит к одному молодому человеку и говорит, Бог говорит так, ты гомосексуалист, ты занимаешься любовью с мужчинами. Ты будешь за это наказан, если ты не поменяешь своего образа жизни. Этот парнишка, он покраснел, он покрылся испариной, он просто выбежал пулей из этой церкви. Пастор побежал за ним. Угадайте, вернулся он в церковь эту или нет? Нет, конечно. И вот что здесь происходит? Дар, реально дар, реально он увидел проблему. Это можно было сделать совсем по-другому, правда? Можно было подойти, молиться с этим человеком, плакать, обнять его и сказать, Господь любит тебя, Он хочет исцелить твои раны, Он хочет освободить тебя. И человек бы был спасен, человек бы был приобретен для Господа. И вот знаете, как раз такая ситуация, когда происходит не действие дара, а суд. И мы видим, что судить за грехи действительно мы можем, и то по Писанию сказано, если брат твой или сестра согрешают, подойди и обличи сначала один на один. Если не слушают, приведи потом с собой там, двоих, там, троих свидетелей. Да? То есть, когда это делается превселюдно, а тем более, когда это касается вообще неверующих, мы можем такие дела натворить. И поэтому невеста, она сосредоточена на женихе. Это самое главное. И суд, то, что касается суда, мы должны судить наших, внутренних. То есть, если мы видим, кто-то реально называет братом или сестрой себя, но он ведет себя неправильно, то мы можем подойти, мы можем сказать, мы можем помочь ему с этим справиться, где-то открыть глаза, обличить и так далее. И Господь говорит, не внутренних ли вы судите? Вопрос. Внешних же судит Бог. То есть к тем, кто еще не уверовал, мы должны относиться осторожно. Если мы ему крикнем вслед, да ты грешник, пьяница, алкоголик, гомосексуалист, будешь гореть в аду, узнайте, как скоро он придет к Богу, как скоро он оправится от такого благословения. В кавычках. Я помню также рассказ, я слышала, пастор говорил, что в Лос-Анджелесе, ну там много мест таких, да, недаром он называется Лос-Анджелес, падший ангел, да, то у них есть специальные точки, где стоят проститутки, где стоят женщины легкого поведения, и их церковь закупила много-много роз. Они приехали на это место, и они подходили к этим женщинам, дарили им цветы и говорили, что Бог любит тебя. Бог любит тебя, в каком бы ты состоянии сейчас ни находилась, тебе нужно прийти к Нему. Он хочет видеть тебя в своем царстве, тебе нужно покаяться. Многие рыдали прямо там. Они также предлагали им какие-то opportunity, возможности найти работу. То есть они реально служили людям, на которых, может быть, знаете, ну, и не посмотрел бы кто-то. И вообще, ну, знаете, часто мы говорим, это их выбор, это их выбор, да. Но наша миссия, прежде всего, рассказывать о любви, рассказывать о Божьей любви, что есть шанс, есть надежда. Римлянам 14 глава, очень интересно, и там сказано, немощного в вере принимайте без споров о мнении. Из 10 стиха, а ты что осуждаешь брата твоего? Интересно, здесь как бы Павел раскрывает эту тему, что да, мы должны обличать, но есть разная градация веры. Кто-то еще слаб в вере, кто-то еще как младенец, да, а кто-то силен, и он говорит, а ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, и так каждый из вас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. То дальше он идет как бы вот рассуждение, это о том, что мы можем подать соблазн через пищу, да, и человек, который слабый в вере, он посмотрит, скажет, вау, он верующий человек, он пьет, он ест как бы, а я это не могу, и он говорит, будьте мудрыми, да, дальше он говорит, и так будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию, ради пищи не разрушай дело Божьего. И дальше, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Я все время говорю, я не запрещаю вам пить. Но кто хочет быть в команде, кто хочет быть служителем, вы не будете пить, вы не можете пить. Потому что я вам хочу сказать, что даже вы не пьете, а люди сочинят и расскажут столько всего. Мы один раз были в ресторане, мы были, отмечали день рождения папы моего, и сделала я фотографию с пустым стаканом и поставила на Facebook. От пустого стакана пошли разговоры, что пастор Лена выпивает. Вы понимаете? А если у вас этот стакан будет наполненный? Поэтому, чтобы не давать преткновения, чтобы я считаю так же, что вино – это такая вещь, что рано или поздно все равно приведет к зависимости. То есть, особенно служителя, особенно кто подвязался служить, особенно кто в посвящении Господу, чтобы просто этого не было, чтобы не давать действительно искушения для тех, кто слабее в вере или вообще неверующие люди. Поэтому, знаете, хорошая была идея, Володя, молодец, купить свинью, поросенка, да, и зажарить шашлык на 20 мая на пикник. Но я так думаю, что если мы пригласим наших благословенных евреев, пожилых людей, и мы тут со своей свиньей, мы барашека купим, ну, это уже лучше. Как бы оно, конечно, заманчиво поросеночка похряпать, но, знаете, как Господь говорит, что действительно лучше не есть и не пить, чтобы брат твой не притыкался, да. Поэтому, когда мы осуждаем кого-то, да, кто слабый в вере или вообще неверующий, Мы все равно где-то, знаете, себя возвышаем, мы ставим себя на этот, на пьедестал. Судя других, мы очень часто можем обольщаться. Мы не знаем всей ситуации до конца, знаете. И я просто иногда думаю, ну человек повел себя так. Меня мама всю жизнь учила: Лена, поставь себя на место этого человека. Еще когда я была неверующая, знаете. И я думаю, ну почему он так себя ведет? Может быть, действительно у него какие-то есть на это основания, знаете. И даже вот неверующие люди, почему эта девушка идет своим телом, зарабатывает на жизнь? Может быть, ей нечем билы платить, может быть, у нее там мама больная, может быть, еще какая-то ситуация. Мы не знаем досконально, может быть, ее насиловали в детстве, да? То есть вот все равно первый месседж это должен быть любовь, не осуждение, а потом уже это раскручивать, разбираться, говорить, где есть выход и в чем вообще надежда у человека может быть. И вы знаете, поэтому, как я сказала, судя других, мы очень часто можем попасть вот в это обольщение. И я хочу вам сказать, что, смотрите, очень интересный пример, вот этот Лука, 18 глава, 9-10 стих. Мы же часто уверены, что мы не такие плохие люди, понимаете? Но нет у нас уже как такового согрешения, сокрушения о грехе, и мы вот похожи на этого человека, который пришел в храм помолиться, да, Иисус рассказывает. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. И фарисей вот думал, что он праведен перед Богом, потому что он не был ни прелюбодеем, ни насильником, ни кем другим, а мытарь был и вором, может быть, там и насиловал, пользовался своей должностью, да, налогового инспектора. Вообще был человеком презираемым, неуважаемым в обществе. Но мы видим, что мытарь в скорби и в слезах перед Богом сокрушается. Вы понимаете? Ну, как бы самое то, что мозги выносит, здесь сказано, что он молится: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказываю, Иисус говорит, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, кто возвышал себя, да, и думал о себе вот так вот возвышенно, что он праведный человек. То есть очень много зависит от нашего состояния. Сокрушаемся ли мы действительно, да, сами, или мы как бы судим другого, потому что фарисей говорил: «Господи, благодарю тебя, что я не как этот мытарь, да, и часто мы так: Господи, но я же по сравнению с кем-то совершенно вот, ну, как бы даже и рядом не стою, я же намного лучше». Но Господь говорит, что человек, который сокрушается о грехах, он идет более оправданным. Можно как бы сказать: ну что, уже Бог все нам простил. А я хочу сказать: а что, мы больше не грешим? А что, мы больше как бы, мы уже купили себе иншуринс? И Господь говорит, что если действительно ты что-то сделал, приходи, исповедуйся, просто избавляйся от этого, и Он простит. И мы видим, что Бог говорит, что действительно Он будет противиться гордым, а смиренным давать благодать. Благодать. Окей, номер 7. Тоже продолжение этому — освящение. Освящение. Освящение, то есть вот эти притирания, вот это вот омовение невесты, которое она совершала в ожидании жениха, это наше освящение. То есть пока мы ждем, ну что, мы будем сидеть возле окошка, ждать, когда пришествие будет? Часто, знаете, говорят: какая воля Божья вообще, да? Вот, в частности, для меня, там, например, человек мучается, не может найти. Ну и часто говорят: воля Божья, чтобы никто не погиб, но все спаслись, достигли познания истин. Но почему-то упускают вот этот интересный стих. Сейчас, где он сказано, что воля Божья есть освящение ваше. Потеряла его. Воля Божья есть освящение ваше. То есть воля Божья — это не только чтобы мы всех спасали, чтобы мы шли, проповедовали, но также наше освящение, наше вот это постоянное очищение. Я приводила этот пример в четверг, ну как бы не знаю, насколько он дошел до наших старичков, но вы помните тот момент, когда враги Израиля хотели Израиль проклясть, чтобы Израиль действительно был в поношении, чтобы он не выиграл, чтобы он не победил. И они наняли, скажем так, наемного, да, пророка такого, Валака, который должен был поехать и проклясть. И он едет, и он говорит, я не могу. У них ничего нету, как бы, у них сейчас нету, они сейчас в таком состоянии, у них нет ни колдовства, у них нет ни греха, не за что зацепиться. И помните, Иисус тоже говорит в одном месте, что, нет, там сказано, вот идет Сын Божий, нет, он говорит, вот идет дьявол, и он во мне не имеет ничего. И вот это то состояние, когда мы должны сказать, хоть дьявол где-то там что-то и делает, но он во мне не имеет ничего. Ни обиды, ни гордости, ни блуда, никакого там осуждения, никакого поношения. То есть во мне ничего нет. То есть, вот нашла 1 Фессалоникийцам 4 глава, 3-7 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, ибо воля Божья есть освящение ваше». Значит, все-таки воля Бога, чтобы мы имели эту святость. И Евреям 12:14 тоже повторяется. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Ну как же, я же спасен, я уже навеки спасен. Нет, сказано, без святости вы туда не пролезете, не пройдете вы в этот небесный Иерусалим. Вы не увидите Господа, если этой святости не будет. Потому что да, мы хотим управлять, мы хотим быть священниками, мы хотим называться святыми, но Господь говорит, без святости никто не увидит Господа. И вот, смотрите, еще также, хорошо, давайте двигаться дальше. Давайте напишем следующее. Невеста верна и бесстрашна. Что значит бесстрашна? То есть она что, идет там, ну как бы связывает там всякие духовные силы, да, то есть она сражается. Это да, конечно, тоже. Но вы знаете, как в принципе проверяется наша верность и бесстрашие? Тогда, когда мы проходим пустыню. Не тогда, когда все хорошо, но когда приходят какие-то испытания, да? То есть тогда, когда человек, оказавшись в положении Иова, не дай Бог, конечно, не для кого из каждого из нас присутствующих, но насколько его вера будет сильной, когда, ну, как бы, знаете, не сильно солнце ярко светит в его жизни. И вот смотрите, что происходит в этот момент. В этот момент происходит желание усомниться, желание построить стену между собой и Богом. И вы знаете, насколько это сильно бывает, что человек просто, ну, говорят, да он отрекся, отвернулся от Бога. Мы не знаем, что он проходил. Потому что, знаете, как бы происходит следующее, амнезия такая. Сразу, знаете, все обетования Божьи забываются, потому что приходит страх. Потому что одно дело молиться за кого-то, там, ребенка больного, а когда в твоей семье ребенок заболевает, а когда ты чего-то лишаешься. Но мы видим, что Господь говорит, Псалом 33:20, «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». То есть Бог не обещает, что не будет скорбей, Бог не обещает, что не будет испытаний, потому что именно в них мы становимся не младенцами, но зрелыми людьми. Но Господь говорит, что они будут, но Бог тебя избавит, Бог проведет тебя. И Евреям 6 глава 18-19 стих также. 6 глава 18-19. Евреям 6 глава 18-19. Ну, я скажу, там говорится о якоре. Там говорится о том, что... Вообще, вы знаете, что якорь – это одно из древних христианских, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая надежда для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Надежда, она есть для нас как якорь. И действительно, рыбка, крест – это все... символы христианства, но также и якорь издревле считался, он похож на крест, да, что якорь наш, Господь Иисус Христос. И действительно, корабль, когда бросает якорь, он может стоять неподвижно, и какие бы бури ни были, он выстоит. Но если у него якорь нет, и он не зацепился, не бросил, да, то он просто может ветром, ураганом снестись и разбиться о скалы. Точно так мы с вами, у нас надежда, вера, наше упование – это как якорь, да. Оно нас держит, и какие бы бури ни происходили, они могут произвести в нас внутренние изменения. Но это не значит, что они разобьют нас, да, потому что, опять-таки, Господь говорил, и Он обещает, что Он просто не оставит и проведет нас. Псалом 32:19. «Он душу их спасет от смерти, и во время голода пропитает их». То есть мы, как невеста, мы должны доверять Его Слову. Мы должны читать Его Слово. Мы должны, действительно, я вам хочу сказать, что Бог вообще чудный. У меня просто иногда бывают такие атаки, не хочу даже и говорить их, и рассказывать. Но если Бог уже решился держать тебя и дать тебе действительно этот якорь, Он просто чудным образом, Он показывает одно и то же место, на которое просто я встаю, как на камень, я хватаюсь за него, как, знаете, не то что утопающая за соломинку, а действительно я держусь за этот якорь. И я понимаю, это не может быть совпадение, чтобы вот в разных местах, в разных Библиях, там, электронные и обычные, Бог показывал одно и то же слово. Я беру это слово, и я просто за него хватаюсь. Вот точно так же, если будут искушения, если будут какие-то тесты, испытания, и просто мы будем идти вот этой вот долиной, то все, что может нас удержать, это действительно упование на Бога, на Его Слово. Но вы знаете, Библия дает нам интересный пример человека, который устрашился. Который устрашился и наворотил потом таких делов, что наследники его, которые могли бы стать действительно праведниками, которые могли бы войти вот в эту, знаете, галерею просто мужей Божьих, они стали врагами Израиля. Я хочу сказать о Лоте. Мы видим, что Лот, он вошел в Содом и Гоморру, он там разбил эти шатры. Но Бог все-таки хочет его спасти. И он его таки спасает, да, и он его выводит ангелами, просто уже за руку взяли всю семью и вывели. И вот Бог вывел Лота, и как бы действительно Лот мог погибнуть. Бог его выводит. Но в Лоте все равно нету вот этого полного доверия Богу. Что он делает? Далее происходит вообще странный разговор. Бытие, 19 глава, 18-20 стих. Лот сказал... сказал, нет, владыка, велика милость твоя, а Бог ему перед этим говорит, спасай душу свою, не оглядывайся, беги на гору, чтобы тебе не погибнуть. 16-17. Нет, владыка, велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Типа, ну я признателен, но у меня как бы еще свой план здесь. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда. Другими словами, он говорит, что огонь может дойти до этой горы, я погибну, да? То есть, ты же видел просто, ты видел действительно, что сверхъестественно Бог тебя ангелами вывел, что там все погибают, но идет вот это недоверие. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город. Он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И он ему показывает на город Сигор, и как бы спорит с Богом. Знаете, иногда, когда мы с Богом спорим и настаиваем на своем тупо, Бог иногда, знаете, как бы делает шаг назад, и Он говорит, ну хорошо, иди, я тебе разрешаю, да? Как бы это не моя воля, ну ты хочешь, иди. Так же, как Израиль все требовал себе царя. То есть Лот идет в этот город, в этом городе полно врагов Израиля. Там ему нету места, как, чего жить. Он бежит опять из этого города со своими дочерьми, скрывается в пещере. Там опять по безнадёге, наверное, да, Лот напивается там, и эти дочери не верят также Богу, происходит сожительство, инцест с отцом, и рождаются просто проклятые нации, которые потом же и гонят Израиля. И вот вопрос вообще, человек оказался в таких скрутных обстоятельствах, но пошел на поводу своего страха, пошел на поводу своего недоверия Богу. Все могло оказаться совершенно по-другому, да. До сих пор мы видим, что в Писании говорится, что Лот праведник, но мы видим, насколько вера его все-таки отличалась от веры Авраама. Когда Авраам действительно поверил Богу, и Бог вменил это в праведность, и даже тогда, когда Бог приказал принести ему в жертву сына своего любимого, да, он все равно остался верным Богу. То есть вера Лота и Авраама совершенно разные. У того все-таки у Лота построено больше на своей вере, своем уповании и своей самоуверенности, и на страхе, недоверию Богу. Поэтому только доверие, особенно когда тяжелые ситуации. Мы должны взять этот якорь, мы должны найти слово обетования, которое нас будет держать в этой буре, вы понимаете? И то есть, действительно, тогда мы возрадуемся, и тогда мы увидим результат, но дьявол просто будет делать все возможное, чтобы наш корабль веры просто разбить в пух и прах, о скалы и все, чтобы потопить нас. В конечном итоге мне один раз Славик сказал такую вещь, я с ним полностью согласна, он говорит, что цель любого искушения, испытания, чтобы человек отрекся от Бога. Правильно? Правильно. То есть куда бы чего ни завести, в зависимость, в искушение, в сомнение, в проблему, чтобы в конечном итоге человек сказал, все, Бог, я с тобой не хочу иметь ничего общего. Я тебе служил там 10-20 лет, а у меня ребенок заболел. Все, ничего не хочу. Понимаете, в чем дело? То есть цель у дьявола одна. Номер 8, пожалуйста, давайте запишем. Невеста не дружит с миром. Семь, по-моему, было. Невеста бесстрашна. Да? А, окей. Сори, ну тогда 9. Дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4:4. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Гордость житейская, похоть очей, похоть плоти. Мы об этом говорили, когда говорили о духовной войне, каждый пункт этот разбирали. Но вы знаете, самые элементарные вещи. То есть, в принципе, все, что в мире... Это все нацелено на то, чтобы увести нас, утянуть от общения с Богом, украсть какое-то, знаете, просто время для молитвы, для чтения слова. Но не только это. Опустить нас, знаете, на уровень, когда вот эти мирские вещи, человеческие, душевные, они становятся для нас более важными, чем духовные. Потому что все-таки уже в нашей жизни, когда мы христиане, духовное, оно уже как бы должно у нас быть... на пьедестале, и далеко ходить не надо, значит, ну, я смотрю что-то на телефоне, выскакивает такая, знаете, у каждого свое выскакивает, у меня выскакивает, значит, рекламка, и я смотрю каталог одежды, начинаю листать, вот, и такие хорошенькие там и платьишки, и кофточки, я так глаза разинула, и начинаю, и смотрю, уже начинаю заказывать, уже корзинку наполнила, уже смотрю, $90, Думаю, ну чего, ну как бы, надо обновить уже гардероб, ну там. И на заказа, а потом раз, и рекламочка. А если ты закажешь на 150, $20 тебе скидка. Думаю, ну ладно, опять в корзинку прибавляю, понимаете? И потом, и уже такая, я вот вижу, что я реально, вот как под воздействием, знаете, называется похоть очей. Примерно похоть очей из жизни пастора Лены, да? И уже начинаю не визитку, а кредитку достаю, чтобы ввести уже номер и сделать заказ. И вдруг такая мысль, вот такой, знаете, голос, ну такой тихий, остановись, сделай ресерч просто. Я беру, захожу там на этот самый, на другой поисковик и ввожу название вот этой компании, да, которая продает. А там такие отзывы, такие ревью, это скэм, по 20 недель идет посылка, там ужас. Я говорю, Господи, спасибо тебе. И вы знаете, на самом деле, ну как бы это всего касается. Здесь это как бы похоть очей. Но мы же много чего желаем, действительно. Похоть плоти, то же самое, но как бы в эту же можно песню записать. Это и похоть плоти. И вы знаете, очень такой яркий пример, когда Давид позволил себе засмотреться вот так вот на купающуюся Версавию. И заплатил такую цену конкретную, не дай Бог, заплатил смертью своего сына, и заплатил тем, что он убил мужа, практически ее, Урию, да, и заплатил тем, что проклятие легло на всю его семью, только потому, что похоти плоти и очей вот позволил вот так разгуляться. проклятие легло на весь его дом, на весь его род, да? Да, он остался как бы Божьим избранником, любящим, ищущим Бога. Но вот такая цена, дружба с миром. Ну, засмотрелся человек. И потом уже, конечно, когда он покаялся, он говорит: не положу перед очами моими вещи непотребные. Очи, вот то, что входит в наши глаза. Сериал посмотрели, там, новости, включили там, ой, порносайт какой-то вышел, да, еще там что-то, купили то, что не надо там 100 лет, да. И то есть не положу перед очами вещи непотребные. То есть, потому что это образ, который входит в наши глаза, он входит в наш разум, он входит в наше сердце. Что происходит потом? Оно ж не дает жизни, оно хочет продолжения. Оно действительно как жирное, просто какое-то животное, которое хочет больше, и нам хочется как бы его подкормить немножко, потому что потом же идут образы, фантазии, сны какие-то, да. И нам нужно действительно проклять это все, отречься от этого именем Иисуса Христа, не любить мира. И смотрите 1 Иоанна 2:15. Конкретно, кто любит мир, запятая, в том нет любви Отче. Вот просто, знаете, как барьер какой-то стоит. Вот как бы, ну что я любви Божией не чувствую? Ну почему как бы любовь не приходит? Вот и я не могу эту любовь никому давать, потому что ты мир возлюбил. Реально сказано, кто любит мир, в том нет любви Отче. То есть вот эти мирские похоти, гордость, они как бы барьер для любви Бога. Следующий пункт уже, не знаю, какой, 10 или какой. Окей, невеста любит жениха, ну это уже понятно, любит жениха, любит Бога. Вы знаете, опять-таки, когда мы рассуждаем о любви к Богу, мы не можем отделить любовь к ближнему, правда? Кроме того, еще на шаг выше – это любовь к врагам своим, да? То есть вот этот постепенный процесс, конечно, невозможно сразу научиться всех любить, особенно людей, которые, может быть, которые не сильно там тебе много добра сделали, но все-таки любовь к Богу, любовь к ближнему. Смотрите, давайте мы откроем 2 Петра, 1 главу. И мы должны понять такую вещь, что в принципе Богу нам все даровано, все потребное для нашей жизни в благочестии, в чистоте, праведности. И я не помню, какой стих, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Третий, да? Через познание Бога, которым и дарованы нам великие драгоценные обещания, дабы через них вы соделались причастниками божеского естества. Мы что время говорим, мы хотим быть похожи на Бога. Окей, давайте посмотрим, как эта похожесть развивается, да? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вот слово «удалившись» – это вообще чья обязанность, скажите? Божья или наша? Наша, правильно. И дальше сказано, то вы, прилагая к всему все старание. Чья обязанность, Божья или наша, прилагать старание? Наша. Вы понимаете, не надо нам все скидывать на Бога. Он нас простил, оправдал, Он меня будет держать святым. Да нет, невеста, она омывается, освящается еще больше и готовится к приходу жениха, совершенствуясь и возрастая. Да, Господь любит ее, но здесь сказано, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Вот запомните последовательность, да, интересная градация. Добродетель, то есть это достоинство, серьезные намерения, в добродетели рассудительность. Рассудительность, когда мы рассуждаем о Божьих планах, о Божьем Слове, да, когда мы можем действительно знать Слово и, скажем так, медитировать над Ним, рассуждать. В рассудительности воздержание, то есть идет самоконтроль, воздержание от греха, воздержание терпения, то есть в терпении благочестие, то есть такое религиозное, ну как даже не религиозное, а просто трепет перед Богом, рвение к Господу, да, и дальше в благочестии братолюбие, братская дружба, и в братолюбии любовь. И вот дальше такое классное просто обещание, что если это все у вас есть, возрастает и умножается, то вы обязательно войдете в Царство Небесное, да, Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Мы все время говорим, какие плоды? Плоды Духа Святого – это в нашем характере, в нашей жизни. И плоды, когда люди приходят в церковь, да, когда люди спасаются. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание, избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я так хочу всех любить, я хочу вот просто вот всем дарить любовь. Ну ты вот открой вот этот список, да, и можно почитать, что в принципе у меня как бы проблемы, я слова не знаю, да, терпения у меня нету, я взрывной просто раздраженный человек. Дальше посмотришь, да я и брата даже своего любить не могу, не то что там всех неверующих людей. Но здесь сказано вот эта последовательность определенная. Если это в вас есть, умножается, обязательно придет плод. Обязательно придет плод. И опять-таки мы видим, что ну, призывается приложи усилия, приложи к этому усилия. Следующее, напишите, как бы не хочется как бы говорить, страстная невеста, да, ну, жаждущая, страстная невеста, да. То есть, как вот эту страсть, да, когда-то целую проповедь говорила, как эту страсть, passion, да, говорят, passion по-английски, поддерживать в себе. И просто напишите, страстная, жаждущая невеста, чтобы была связь вот эта с женихом, каким образом, да. Опять-таки, молитва, прославление. Часто говорят медитация, но это слово не очень мне нравится, но когда ты под музыку, да, какое-то тихо прославление, ты ищешь слово, ты ищешь лица Божьего, да, когда ты просто, как в Псалме 76 сказано, буду вникать во все дела твои, размышляя о великих твоих деяниях, где именно слово медитировать, оно переведено как размышлять, я не буду просто как бы это все слушать, но я буду размышлять, я буду думать об этом. То есть вот невеста, она ищет его присутствие, она ищет от него откровение, она ищет от него слово. Она не апатична. Когда она это находит, она хочет действовать, она хочет что-то делать, она хочет действительно приносить плод. И вы знаете, вот когда мы говорим о невесте, мы не забываем, что мы еще также и тело. И тело не может во всей полноте функционировать, если только определенные органы работают, знаете, определенные конечности. Я смотрю, когда на Ника Вычича, кто знает, без рук, без ног, все знают, да, этого парнишку. То есть какие он вещи просто делает, да, там стадионы собирает, потому что он является мотивацией, действительно, он уже как мотивационный спикер, и он зажигает людей, люди смотрят и думают, человек, ну, без конечностей, да, но он как бы действительно так любит Бога, так много уже для него сделал. И вы знаете, вот часто как бы у нас все и на месте, да, но не работают, конечности не работают. Что делается с конечностью, которая долго не работает? Оксана, как доктор, скажи, атрофируется, да, то есть происходит атрофирование, паралич и так далее, то есть замедление кровоснабжения и что, засыхает, да. Все равно каждый, кто в теле, кто в невесте себя называет, он должен найти свою миссию, он должен найти свое дело просто. И знаете, как правило, я хочу сказать, вот и дары, и таланты, и все чудеса, и знамения, они проявляются тогда, когда мы в теле и мы что-то делаем, мы работаем действительно. И Павел сказал, я не упускал возвещать всю волю Божью, да, то есть действительно, чтобы люди, чтобы мы с вами просто как, действительно, как члены тела, мы не упускали возможности, где можно послужить, где можно возвещать его волю. И искать лично для себя, не только в церкви, но лично для себя. Окей, давайте мы повторим просто по пунктам. Пункт номер один, невеста Христова, что будет переживать чего? Гонение. Номер два. Что только Галя записывала. Окей. Она будет искушаема, да. Она будет искушаема грехом. Номер три. Поддержив. Так. Номер четыре. Да. В любви. Окей. Дальше. Номер пять. Плотские привычки вредные оставляем. Так, шестое. Угу. Следующее. Что-что? Освящение. А судящее мы такое делали, включали? Которое не судит. Которое не судит. Ага. Окей. Так, следующее. Хранит себя. Окей, верное, да? Дальше. Хранит себя от... Да, пастора Лену сразу вспомнили с каталогом. Окей, следующее. Угу. Любовь к врагу, любовь к ближнему. То есть любовь имеет много, много таких как бы dimensions, да? Распространение. Любит страстно, желает, да? Любящая страстно. Именно страсть эту, как возгревать? Жаждет его. Окей, давайте мы помолимся сейчас. Встанем просто. Извините, что немножко сегодня как бы долго, но я думаю, это самое прекрасное место. Быть в Доме Божьем, слышать Его Слово. Действительно, чему-то научаться, умудряться и потом это использовать в жизни своей. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за избрание, благодарим Тебя за спасение. Сейчас, Господь, мы просто приходим к Твоему престолу благодати, Господь Боже. Открываем наши сердца, Господь Боже. И, Господи, мы действительно хотим быть, Господь, невестой, которая была бы Тебе люба, которая была бы действительно для Тебя дорога. Мы знаем, Ты дорожишь нами, Господь, но мы действительно хотим понравиться Царю. Мы хотим понравиться Тебе, Господь Божий. И сейчас мы просто, Боже, открываем Тебе наши сердца, Господь. И просто хотим покаяться в вещах, Господь, которые сегодня были озвучены, были сказаны, Господь. И отречься от них раз и навсегда, Господь Божий. Тебе, Господь, дана всякая власть на небе и на земле, Господь. Тебе дана власть, Господь, прощать грехи, Господь. Поэтому мы сейчас отрекаемся от всякой похоти. Пожалуйста, повторяйте. Я просто не верю, что у вас уже нету никаких грехов, проблем. Мы сейчас просто перед Богом это все откроем, отдадим на крест и пойдем свободными и чистыми. Я отрекаюсь от всякой похоти, от всякого распутства, от нечистых мыслей, от нечистых желаний, от сексуальных желаний, которые не связаны с моим супругом или супругой во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь сейчас от всякого прорицания, от всякого лжеучения. Все, что не построено на истине Твоей, я отрекаюсь от этого во имя Иисуса. Господь, я отрекаюсь от гнева. Я отрекаюсь от всех обид, Господь Божий. Я отрекаюсь от противления, от ненависти, от неприязни, Господь, от непрощения, Боже, от всякого горького корня в моей душе во имя Иисуса Христа. Господь, помоги мне любить и прощать, Боже, так как Ты простил меня, Господь, так как Ты, Господь Боже, забыл все мои грехи. Помоги, Господь, мне быть таковым также. Господи, я прощаю всякого человека, который причинил мне боль, разочарование, который использовал меня, который отверг меня. Я прощаю сейчас этих людей во имя Иисуса Христа. Господи, я отрекаюсь сейчас от любого пристрастия. Боже, покажи идолы в моей жизни. Покажи, Господь, зависимости в моей жизни, Господь. Если это есть, Господь, Боже, может быть, это компьютер, может, это Facebook, может, телевизор, может, алкоголь, что угодно, Господь. Просто разрушь эти идолы, Господь. Я отрекаюсь от них, Господь. Я хочу, Господь, чтобы только Ты царствовал в жизни моей, Господь. Боже, я отрекаюсь от гордости. Я отрекаюсь, Боже, от высокомерия, Господь Боже. От всякой напыщенности, заносчивости, тщеславия, Господь Боже. Я отрекаюсь от непослушания и бунта во имя Иисуса Христа. Господи, я отрекаюсь сейчас от всякого превозношения, зависти, алчности, Господь Божий. Ты мое сокровище, Ты моя жемчужина, Господь. Ты мое наследие, Ты мое достояние, Господь Божий. Господи, я отрекаюсь сейчас от страха, Господь, от неверия, Господь, от всех сомнений, которые посылает мне дьявол, Господь. Я отрекаюсь от лени, от эгоизма. Я отрекаюсь просто от своеволия, когда я, Господь Божий, иду на поводу своих желаний, не спрашивая Тебя, Господь. Я отвергаю сейчас, отвергаю всякое самосожаление, Господь. Сама жалость к себе, Господь Божий. Я отрекаюсь от этого, Господь Божий. Ты возлюбил меня чистой любовью, Господь. Ты, Господь Божий, мой Отец Божий. Ты, Господь, мой заступник, Господь. Моя самооценка, она сокрыта в Тебе, Господь Божий. Вся Твоя любовь, Господь, она излилась, Господь Божий, на нас, Господь Божий. И продолжает изливаться, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя без мер. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за все, Господь. Помоги нам, Господь, стать этой невестой, Господь. Помоги нам, Господь Божий, возрастать в любви, Господь. И совершенствоваться, Господь Божий, каждый день, Господь Божий. Ты наш пример. Ты, Господь Божий, наш путеводитель, Господь. На Тебя смотрим, на Тебя уповаем, Господь. Тебе устремлены все наши желания, Господь, все наши мечты и планы. Во имя Иисуса Христа будь прославлен и возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Все. На этом.